9. Голубые лососи возвращались в родной порт. 4 лучших корабля княжеского флота шли в Пеннарин, чтобы в этом почти никто не сомневался найти там свою гибель. Даже Лакха-Куалара был уверен, они обречены. Едва ли Эгин выполнил его поручение, едва ли он не получил его предписание, едва ли Хорт-Окстамай выполнил его условия и уничтожил нового Гнорра. Значит, после бессмысленных переговоров и его, Лакху, и всех его людей ждет смерть. Но прежде они уничтожат сиятельного князя и несколько сотен его сторонников. На это им еще достанет сил. Гнор приказал не поднимать черных флагов. Пусть каждый солдат, каждый эрмсаван в порту увидит, что они не намерены сдаваться. Это боевые корабли, которые идут в Пеннарин для того, чтобы при необходимости сражаться до последнего. На кораблях Лакхи вообще не было никаких знаков государственной принадлежности. Только флаги голубого лосося. Однако, и в этом Гнор в полной мере проявил свое хваленое дипломатическое чутье, по приказанию Лакхи на всех кораблях были заготовлены штандарты новой правящей династии – династии Тамаев. Сиятельный князь тоже шел на переговоры с опальным Гнором во всеоружии. Флот Открытого моря в полной боевой готовности был развернут на Пеннаринском рейде 2 устрашающими шеренгами, между которыми со всей неизбежностью предстояло пройти голубым лососем. На набережной выстроились 2000 гвардейцев в тяжелых бронях. Крыши ближайших к порту домов кишмя кишели лучниками. Все было приготовлено к тому, чтобы искрошить мятежников в считанные минуты. Лакха-Куалара недолюбливал клинковое оружие. Отправляясь на Ценор, он оставил дома свой могущественный двуручный меч, выкованный самим Сегаллаком. Он знал, что искоренителю скверны не найдется достойной работы в стране смегов. Лакха-Куалара не любил доспехов. Лакха любил просторные одежды и магические искусства. Но теперь он облачился в полные доспехи и взвесил на руке посеребренный шлем, который, по легенде, некогда носил сам Кальт Лозоходец. Легенда не лгала. Десятое.
«Ну, наконец-то!» — оживился Норокшин.
«Авель, здравствуй!» — сказал себе под нос опешивший Эйген. Сказал настолько тихо, что Авель наверняка не услыхала его. Она была растрепана, простоволоса, худа и очень испугана. Как бывают испуганы девушки, которых вытащили из купальни, обернули в шерстяной плащ чужого плеча, сковали браслетами, такими же точно, какие были на Эйгене, а потом долго вели мрачными туннелями и везли на подъемнике на самую вершину свода равновесия.
«Здравствуйте, милостивые геозиры!» — проблеяла Авель и, окинув Эгина отчаянным, непонимающим взглядом, потупилась.
Хотя лицо новоиспеченного гнора по имени Норокшин почти полностью скрывал шлем, Эгин, знавший нового гнора простым аррумом, заметил, что появление Авель было для него самой радостной новостью сегодняшнего утра. Нор ликовал. О Эгине он, кажется, и думать забыл. Его ликование вылилось в довольно странные действия. Постояв в молчании минуту, он вынул из-за пояса короткий с широким лезвием кинжал и решительно направился к Авель. Конвоиры отступили на шаг, мол, если у Гнора возникло желание убить девушку собственноручно, они не будут портить ему удовольствие. Авель тоже отшатнулась назад, но офицеры крепко удерживали ее за локти. Нора, впрочем, не хотел ничего дурного. По крайней мере, на этот раз. Безо всяких комментариев он взял в плен каштановую прядь волос Авель
и сноровисто, как цирюльник, срезал ее у самого уха девушки. Получившуюся каштановую змейку он довольно придирчиво осмотрел и передал одному из офицеров. «Незамедлительно доставить это князю, а ее усадите вон туда», — приказал Нора.
«Вот туда — это вон куда?» Эгин повернул голову вслед за указательным пальцем Гнора.
Одна важная достопримечательность кабинета Гнора ускользнула от него, до поры спрятавшись за центральной колонной. Пыточный стул с ремнями, которые обхватывают тела жертв, словно щупальца спрута. «А теперь, Рахсаван, у меня есть к тебе одна просьба», сказал Нора, деловито потирая руки. «Будь добр, отзови ищейку».
Одиннадцатое.
«Я не умею. Я просто не умею», — совершенно искренне, совершенно отчаянно твердил Эгин. «Ты настаиваешь на этом?»
«Вы, Арум», — неловко пожал плечами Эгин, с замиранием сердца, следя за тем, как офицеры прикручивают тело смурной Авель к креслу. Когда они окончили оплетать тело девушки жесткими ремнями, Нора сделала знак рукой, и всех помощников как ветром сдуло. Никаких там «милостивые геозиры, оставьте нас!» Теперь Нора было не до показной вежливости. Рыбы в зраке истины уже стали багряно-красными.
Что бы это ни означало в точности, а наверняка ничего хорошего зрак Нора не пророчит, отметил Эйген. «У меня нет времени, Эйген, а потому придется расправляться с твоими заблуждениями, которые стали чересчур опасны. Причем расправляться с ними мы будем в темпе. Либо ты отзываешь ищейку немедленно, либо Авель умирает на твоих глазах. Достаточно быстро, чтобы зрелище это не успело нам наскучить, и в то же время достаточно медленно, чтобы оно запомнилось тебе на все твое проклятое посмертие, о котором я не поленюсь позаботиться особо. Правда, Авель?»
Как это ни странно, но слова Гнора не возбудили в Эгине никаких чувств, кроме чувства опустошенности. Он был настолько подавлен происходящим, что даже тревога отступила. Нора подошел к жертве и мягко возложил свою ладонь на ее оголенное плечо. Словно бы любящий отец на сватовстве дочери. Эгин закрыл глаза. Шантажировать офицеров свода в подавляющем большинстве случаев невозможно. Офицеры никогда не имеют родственников, почти никогда истинных любовных привязанностей. Им запрещено иметь детей и жениться. Подумаешь, Авель. Да как этот Нора пронюхал, что она сейчас значит для меня больше, чем весь мир? И Эгин, решив для начала испробовать классический ход, разлепил веки и ответил.
«Эта девушка ничего не значит в моей жизни. Вы можете зарезать ее, как ярку, можете справить нужду ей на грудь, можете вступить с ней в связь у меня на глазах, это оставит меня равнодушным и ничего не добавит к тому, что я уже сказал. Играть по нотам, написанным для офицеров свода, с гнором все того же свода, затея глупая». Нора не поверил ни одному слову, сказанному Эгином. Зато Авель, проявлявшая доселе редкую для себя твердость духа и не уронившая даже украдкой ни одной слезинки, после этого заявления начала тихо плакать и шморгать носом. Казалось, она приняла слова Эгина за чистую монету. Даже если бы Норокшин поверил Эгину после того, как Авель заплакала, он бы наверняка пересмотрел свои взгляды. «Этот номер не пройдет. Отзывай Скорпиона, дружок», — подытожил Нора. Он театрально развел руками, мол, что же я могу поделать, раз ты такой упрямый осел, и снова извлек из ножен кинжал, которым только что отсек каштановую прядь овель. Снова дружок. Что они все заладили? Дружок, дружок. Эгин был в отчаянии, но все же постарался принять самый безучастный вид и не закрыть глаза.